Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Да, дорогие друзья, 27 июня, заканчивается июнь, 17:00 московское время, в студии Юлия Виноградова и «Лютеранская волна» в эфире. Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это член общины нашего кафедрального собора Алексей Орлов. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемая Юлия. Я очень рад присутствовать на этом эфире нашей лютеранской волны. И спасибо вам за приглашение. Готов рассказать то, что знаю, готов ответить на ваши вопросы.
Спасибо, Алексей. Вот у нас с вами тема определена, но прежде чем мы к этой теме обратимся, я бы все-таки хотела вам задать несколько личных вопросов.
Автограф.
Ну, они личные, вы не пугайтесь, они прям не такие уж сильно личные. Но вот какой вопрос. Вы конфирмировались в этом году. В 2018 году прошла конфирмация, был большой праздник. Мы так все радовались, что у нас появились новые братья и сестры. А какой волной вас наш собор забросил? Расскажите.
Ну, вы знаете, у меня был духовный поиск. Я искал, я читал. Я осознавал себя христианином, но вот какой церкви именно, вот это вот было мне пока было мне непонятно, я искал. Но потом произошла череда таких событий, да я думаю, что это и не просто череда, а это воля Божия. Это вот Божья воля, и вот эти события, они, можно сказать, и прям привели меня к нашему собору. И когда я зашел, и когда особенно... Я уже посетил первое богослужение. Я понял, вот это я пришел туда, что я искал. Ищущий и нашел. И, конечно, мне очень понравилось в первую очередь и та обстановка, которая у нас в соборе. Мне понравилась литургия. Мне понравилось отношение наших пасторов к нам. Приятные люди, община. Все это очень положительно. И поэтому... Конечно, я рад, что я оказался в нашем соборе.
Я поняла. А что, какое было вот, ну, вы пришли на богослужение, какое, может быть, самое яркое впечатление, вот что вас больше всего, скажем, для сердца было самое важное?
Самое важное, я думаю, конечно же, это было вот этот момент молитвы перед причастием, и вот особенно, когда Дитрих Борисович Брауэр нараспев, вот это так прекрасно поет, и это просто завораживает, и вот это, наверное, самое такое событие, часть.
Момент самый такой,
и вот этот момент, конечно же, он и мне запомнился это вот в первые мои богослужения, которых я был. Ну и другие, общее исполнение хоралов, это так орган, это так все красиво, это очень впечатляет.
Ну я согласна с вами, да, у нас действительно поющая община, и все время вот я дежурю на концертах, и подходят люди и спрашивают, а что у вас вот тут вот такие цифры выставлены, да? Вот это очень распространенный вопрос у людей. Вот, и приходится объяснять каждый раз, что вот мы приходим на богослужение, получаем распорядок богослужения, берем сборники хоралов и поем, и хор поет, и мы поем вместе с хором эти хоралы. Действительно, хоралы у нас замечательные. Это, вот, не боюсь этого слова, это просто вот наследие. А не только нашей лютеранской церкви, это вот общехристианское наследие. И вот эти хоралы, их поют в разных церквях. Ну, в православные не поют, потому что в православные там свой напев, свой распев, свои определенные песнопения на каждый день, на каждое богослужение, там, на вечернюю, на литургию, на всеночную. А вот в основном вот наши хоралы лютеранские поют во всем мире и во всех церквах. Так что я согласна с вами, что это действительно одно из таких запоминающихся моментов, когда приходишь вот к нам в собор, то, что поет и хор, поет и община, и, конечно, поет и пасторы. И я с вами совершенно согласна, конечно, архиепископ Дитрих Борисович Брауэр поет замечательно, и когда он ведет богослужение, то он и особенный распев,
да,
говорит, вот, и причастную часть, и молитвы, и какие-то другие части богослужения. Вот это я с вами абсолютно согласна. Ну, тогда так еще вопрос задам. А потом вы пошли на библейские часы, да?
Потом я стала и самостоятельно изучать большой и малый катехизис Мартина Лютера. Потом стал ходить на конфирмационные занятия, на библейские часы, когда у меня была эта возможность. И вот так вот я уже начал познавать и самостоятельно, и с помощью пасторов, и с помощью наших чтений Слова Божьего на библейском часу и разговоров об этом. Я уже стал больше и больше вникать в эту, в саму нашу лютеранскую, в само наше лютеранское вероисповедание, которое, в общем-то, требует определенных знаний, требует определенных времени для изучения, понимания. Вот и так я и...
Так вы и прибились к
нам. Да, прибился и пришел именно на... вот уже конфирмировался, уже понимая, о чем, в общем, речь. Понимая вероисповедание.
Да, я согласна, вот конфирмационные занятия. Кстати, дорогие друзья, в сентябре у нас начнется новый цикл конфирмационных занятий. Я еще вас приглашу на них. Но, тем не менее, вот и сейчас могу сказать, что в сентябре начнется новый цикл конфирмационных занятий. Продлится он до пасхального времени, до Пасхи. И потом мы принимаем экзамены у наших конфирмантов. Ну, я могу сказать, что экзамены не очень суровые, но, тем не менее, мы стараемся, члены церковного совета, мы стараемся понять каждого человека, что за человек к нам пришел и насколько он знает основные документы, основные вероучительные книги, как он разбирается, может быть, в истории, в богослужении и так далее. Так что я тоже принимала экзамены вашей группы в составе церковного совета, да. И это, на самом деле, тоже вдохновляющий такой процесс, когда ты видишь новых людей, которые приходят в церковь, у которых горят глаза, которые хотят приобщиться, стать членами общины, которые хотят работать, и на самом деле работают. И на самом деле работают, приходят, помогают, готовят какие-то праздники. Вот, кстати, у нас 1 июля, вот в это воскресенье, будет престольный праздник. День святых апостолов Петра и Павла. Мы милости просим, приходите к нам. Начало богослужения в 11:30. В кафедральном соборе, Старосадский переулок, дом 7/10. Приходите, будет замечательный праздник. Проповедует у нас епископ саксонский Карстен Ренцинг, что тоже очень интересно. Ну и будет праздник, будет чаепитие, будем общаться, смеяться и радоваться. Хорошо, Алексей. Ну и давайте тогда мы к основной теме нашего сегодняшнего разговора. А вот тема у нас такая интересная. Вы часто бываете в Эстонии. Там у вас и какие-то личные привязанности. Вот вы мне говорили, что выросли там. Вы действительно...
Да, мое детство прошло в Эстонии. Много связано с этой страной. И у меня там и есть много друзей. Поэтому я стараюсь по возможности, когда у меня есть возможность, всегда там побывать. И приезжая туда... Я удивляюсь, насколько эта страна красива, и насколько такая нетронутая природа в этой стране, и много достопримечательностей таких древних, средневековые, и древние средневековые и храмы, и церкви, и другие
здания какие-то,
достопримечательности, да, там прекраснейшие, там есть водопады. Я всегда рад приезжать, и вот я взял себе такое сам служение, можно сказать, что Когда я приезжаю в Эстонию, я езжу по эстонским лютеранским церквам. Я приезжаю в Эстонию на своей машине, поэтому проблем с передвижением у меня никаких нету. Я езжу по церквам, например, вот прошлую поездку я в основном посвятил это Таллину, Таллину и его окрестностям. В эту поездку я был в Пиарну, и поэтому в Пиарну был в властях и в хуторах. И вот везде, где я только не бываю, где есть возможность, где церковь открыта, где есть с кем поговорить, я всегда, если это будний день, предположим, то я всегда захожу и рассказываю о нас, рассказываю о том, с чем я пришел, о том, откуда я, о том, что я тоже лютеранин, передаю христианские братские приветы и пасторам, и общинам. Я всегда беру из нашего собора небольшие какие-нибудь сувениры, подарки, проспекты, и тоже передаю их там общинам, а они что-то, если у них есть, передают и мне. Где я уже приезжаю, я передаю это к нам в общину, вместе с теми приветами, которые получаю от них. И я думаю, вы знаете, это очень хорошее дело. И наши пасторы, которым я рассказываю об этом, Дитрих Борисовичу и Виктору Сергеевичу, они одобряют это вот мое...
Такую миссию, да?
Да, такое какое-то мое собственное начинание. И я думаю, я буду так и продолжать в дальнейшем вот приезжать в Эстонию и по возможности, когда у меня будет время, ездить и рассказывать о нас и интересоваться, а что, собственно говоря, происходит у них, какие у них мероприятия, потому что постоянно, например, в нашем соборе ведь это же множество разных мероприятий,
да.
И разнообразные конференции, и встречи,
и концерты.
Только,
да, много всего.
Есть что рассказать людям, и там, может быть, где-то меньше, потому что все-таки небольшие такие церкви поселковые, можно сказать, они, ну, не насчитывается очень много народу, нет такого количества мероприятий, но чем-то и у них можно похвастать, и у них можно найти даже в таких мелких хуторских маленьких приходах тоже много что интересного.
Алексей, скажите, а вы вот на эстонском, да, свободно разговариваете?
Нет, я просто на эстонском свободно не разговариваю.
Ну, говорите.
Я кое-что понимаю, кое-что могу сказать, и наше общение там с пасторами и с прихожанами происходит и на русском языке, и, может быть, что-то и на эстонском языке. Ну, у них в основном, вы знаете, это же республика бывшего Советского Союза, и поэтому разговаривать на русском языке там по большому счету и умеют все. Поэтому в таком вот диалогу, когда мы рассказываем друг другу о каких-то именно церковных делах, вообще о жизни, этого достаточно вполне, чтобы общаться. Поэтому куда бы ни приехал, можно спросить, разговариваете ли вы по-русски или что-то сказать по-эстонски. В этом нет проблемы.
В общем, я вот тоже слежу на Фейсбуке за вашими вот передвижениями. Я внимательно прочитала про вашу последнюю поездку, посмотрела фотографии. И меня, конечно, поразила красота этих церквей, которые вот этот раз вот вы выложили. Это такие они красивые церкви. Как они сохранились? Как их не уничтожили?
Вы знаете, ведь в Эстонии не было такого разрушения церквей. Его не было, потому что это было в основном здесь, в России. Это были 30-е годы. 30-е годы – это когда была массовая репрессия. А Эстония в это время, она не входила в Советский Союз, а она была самостоятельным государством. Ее, так скажем, присоединили в 40-м году, мягко говоря, присоединили.
Да.
И вот там уже после этого, потом была уже война, и немножко смягчение какое-то, хоть и депортации были с 47-го года, но советская власть не столько
разрушила.
Да, вот некоторые храмы, конечно, они стали использовать, вот как, например, тот же самый храм, вот Хейдеместе, там есть такая церковь Святого Иоанна.
Это где-где?
А, нет, неправильно говорю. Извините, это Виленди. Виленди, церковь святого Иоанна, Виленди. Там вообще Виленди две церкви. Одна церковь святого Павла, это постройка 1886 года, это неоготический стиль, это красный кирпич, это шпиль, огромный шпиль. И вторая церковь, она более ранняя, она 13 века, так вот эту церковь использовали под склад мебели. И только в 92-м году она была снова освящена, и ее стали уже, ей передали общине, и там начались уже богослужения.
Вы знаете, я видела фотографию церкви святого Иоанна, вы делаете замечательные фотографии. Почему замечательные, я хочу сказать, потому что фотографируется и алтарь, и сам зал ко входу, и ярусы, и орган. В общем, целиком есть впечатление такое цельное о церкви, хотя там я и не была. Но вот там очень простой алтарь в этой церкви, который святого Иоанна, Виленди, да, который, да. Очень простой такой алтарь. Вот, там несколько ступенек, и вот слева там какая-то скульптура. Это что за скульптура? Не помню.
Ой, сейчас я вам прямо не могу вот это, ответить на этот вопрос, нужно просто посмотреть фотографию. Я хотел бы рассказать дальше, немножко еще уделить внимание некоторым церквам в Таллине. Это, конечно, не обойтись без Домского собора в Таллине. Это главная лютеранская церковь Эстонии. Считается старейшей материковой церковью Эстонии. Это первые упоминания о ней были в 1240 году. И, в общем-то, постройка готическая, она потерпела пожар. То есть там произошел пожар в 1684 году. И потом уже, после ее восстановления, там стали появляться архитектурные моменты барокко. И поэтому она, если на нее так вот, на эту церковь посмотреть, там такие белые отполированные стены, она белая сама церковь, я думаю, что радиослушатели, наши братья и сестры, они наверняка видели эти фотографии.
Или были сами там.
Или были сами там, да. Конечно. И вот уже потом мы пристроили башню в стиле барокко к этой, к церкви, к самому зданию. И вот она перестраивалась еще, и вот она дошла до нас в таком вот сложном архитектурном виде. Внутри в церковном зале он очень богат, разнообразен. Там находится 107 гербов дворян, там алтарная живопись очень-очень красивая, распятие. Там очень красивая кафедра, вот откуда ведутся проповеди. И это очень все поражает, конечно, взгляды. И есть захоронение, например, там ведь и Крузенштерн со своей супругой, там захоронение есть, и другие захоронения вот, там присутствуют. Напротив этой церкви находится консистория Евангелической лютеранской церкви в Эстонии. И вы знаете, я хотел бы еще вот о чем поговорить в этом отношении. Я был на воскресной службе в Домском соборе. Я сначала немножко удивился. Вы знаете, я ожидал большего количества прихожан. Ведь было всего лишь 50 прихожан примерно, ну так, на мой подсчет. И я ожидал большего на воскресной службе в Центральном соборе Таллина, да. Все-таки лютеранской страны.
Да, лютеранская.
И глядя на то, как у нас происходит богослужение в нашем соборе, ведь у нас довольно намного больше присутствует прихожан, несмотря на то, что мы живем в православном подтексте.
Да.
Но мои удивления вот этому, а потом я подумал, надо радоваться, потому что я увидел несколько другое еще. То я вам попозже расскажу.
Хорошо, только не забудьте.
Да, и вот вообще в Таллине 8 лютеранских церквей.
Да, много.
В основном они находятся все в центре города, в старом городе, возле старого города. Но некоторые находятся и в районах. Например, есть и Евангелическая лютеранская церковь в Нимме. Это такой район Таллина. Но хотел бы отметить, вот здесь есть такие моменты. Есть две церкви. Без них не обойтись. Просто в рассказе, даже в коротком каком-то рассказе, может быть, не совсем профессиональным, конечно, как хотелось бы, но есть церковь Святого Николая. Вот. Негулиза Кирик. А эта церковь, она сейчас используется как концертный зал и музей. А это тоже 13 век, это тоже очень красиво. Но она была, эта церковь, раньше лютеранской. Она очень пострадала от бомбежек 1944 года. Полностью башни и шпиль были потеряны, но это все потом восстановили и сделали уже не такую вот церковь лютеранскую, а сделали именно музей, и там много всяких предметов интересных, и живописи, и алтарной живописи, и есть на что посмотреть. Но и хотел бы, можно рассказать, например, одну такую интересную, можно сказать, историю. Ведь вы знаете, в Эстонию реформация пришла рано, уже в 1520 году, и уже появились первые проповедники. И бывали такие моменты, когда в период реформации, когда толпа грабила церкви. И вот эта церковь Святого Николая, есть такая легенда, она осталась нетронутой толпой, потому что с другой стороны залили оловом все двери. И толпа не смогла в нее ворваться и разграбить. Но после того уже, как время прошло, и страсти угомонились, все успокоилось, то церковь стала лютеранской, но с сохранением всего того, что там и было. Вот такая...
Ничего не тронуто.
Да, такая вот история была. И вот если мы возьмем, например, тоже церковь Святого Олафа, это 13 век, эту церковь обязательно нужно отметить. Это шпиль 123 метра. Там смотровая площадка, если там туда можно зайти за небольшую плату и сфотографировать виды Таллина. Ну, далеко забираться, но это того стоит, поверьте. И вот эта церковь, она тоже бывшая лютеранская, и именно в этой церкви в Таллине в 1524 году первые проповедники стали рассказывать о реформаторских идеях. Именно отсюда. Но теперь церковь принадлежит баптистам. Она не входит в евангелическую лютеранскую церковь Эстонии.
Я поняла.
Поэтому я как бы вот эти две цифры, хотя они лютеранские, конечно, церкви, две церкви, да. Они как бы вот выходят из этого, из общих этих восьми церквей, вот, ну, о которых там много можно говорить. Тут это очень все интересно. Только про один Эрдомский собор можно писать, описывая все целые статьи.
Ну вот я надеюсь, что вы напишете статью
«Наш вестник». Я готовлю статью, эта статья будет. Я уже подобрала фотографии, написал текст. Хочу рассказать еще об одном городе, в котором вот уже я был в этот раз. А это город Пярна. Город Пярна находится на западе Эстонии. Город небольшой, порядка 70 тысяч населения. Это так называемый эстонский курорт. Курортом он стал, потому что рядом залив, он так тоже называется, Пярнский, и там мелководье. И вода пригревается хорошо при не очень-то сильном, скажем так, эстонском климате, да, не жаркой эстонской погоде, с дождями переменчивой. Вот успевает нагреваться, и там хорошие очень пляжи, и можно купаться. Так вот, В Пярну есть церковь Святой Елизаветы. Эта церковь была основана в 1747 году. Елизавета, императрица, выделила из российской казны сумму денег на постройку этой церкви, потому что лютеранская община и Пярну рос, и не хватало еще одной кирхи. Хотя там была раньше еще кирха Святого Николая. Но она была, опять же, вот 44-й год, это конец войны, она была в результате бомбардировок разрушена полностью. И там находился, в этой церкви находилась такая реликвия, как черный святой крест. И вот этот черный святой крест, он сейчас вот в этой церкви, церкви святой Елизаветы, которая выполнена в стиле барокко, она очень тоже красивая, в ней два органа, один орган классический, который мы привыкли видеть, другой орган как, какой-то модерн. Тоже, конечно, там как бы пристроечка такая. Потому что церкви тоже перестраивались со временем. Многие церкви перестраивались. И вот и эта церковь, она, конечно, тоже замечательна. И алтарная живопись, и кафедра. И такая, знаете ли, старина такая. Это чувствуется какая-то вот такая атмосфера. Но она... как по моему, может быть, субъективному мнению, эта церковь, она очень как-то ближе к католицизму, что ли. Ведь эти есть такое выражение, как высокая церковь.
Да.
Вот, высокая церковь. Да. Но это очень высокая церковь, знаете ли. Вот так скажу. Потому что службы там идут не как мы привыкли, два раза в неделю или один раз в неделю, как в других, церквах лютеранских. А там идут службы, кроме понедельника, каждый день. И в 9 часов утра, и в 6 вечера, и в воскресенье идут две службы. В субботу только тоже счет службы. Вот понедельник, в субботу службы не идет. Остальные все дни там идет служба. Ну, там такая литургия, что, знаете, ее, мне, например, может быть, я ее не понимаю, эту литургию, это даже было без проповеди.
Да.
А ведь Мартин Лютер всегда говорил о том, что проповедь – это одно из самых важнейших составляющих литургии. А, и я удивился, я спрашивал их, почему, а у нас такая вот традиция, мы тоже лютеране. А один раз я тоже был вот в этой как раз поездке. Ну, один раз так говорю, потому что я и в своих ранних поездках тоже там бывал. А вот именно этот раз я оказался там вообще один. Я был один на службе. И немножко странная выставка в этой церкви, которая рассказывает о будущем приезде Папы Римского в Эстонию. Огромные такие, знаете ли, фотографии, рассказы, цитаты из слов Папы Римского. Ну, не знаю, насколько это уместно в лютеранской церкви.
Ну да, я видела вашу фотографию, и я тоже написала в комментариях, что, по-моему, это не выставка, а полномасштабная экспозиция просто. Вот, о Папе Франциске, ну, действительно, в общем, достаточно странный выбор. С одной стороны, вроде бы, да, папа собирается приехать, но с другой стороны, мне кажется, было бы достаточно, наверное, 1/3 этой выставки, конечно, чтобы об этом рассказать, потому что существуют лютеранские церкви или какие-то события лютеранского мира, о которых, наверное, стоило бы рассказать своим прихожанам. Вот. Ну, да, я поняла, что вас удивило, действительно.
Это меня удивило, но меня и многое порадовало.
Например?
Потому что, например, это был четверг, а уже в воскресенье я поехал в церковь Святого Креста в Аудру. Это примерно 25 километров от Савопиарна. Это маленькая церковь постройки 1680 года. Я там выступал, там она еще, эта церковь, интересно тем, что там витражи 1892 года, сохранившиеся витражи с изображением гербов дворянских тоже. И вот это, в этой церкви я тоже выступал перед общиной, передавал приветы. Там пастор женщина, там в этой церкви литургия такая же, как у нас.
Агенда такая же, да, понятно.
Агенда такая же, талар, тоже все проповедь.
Все родное.
Все проповедь, как это и надобно. И вот я когда с ними разговаривал и рассказывал о том, что вот на что я, какие впечатления у меня вот от этой церкви, они говорят, а у нас вот здесь, да, у нас очень так консервативно, чему я очень порадовался. Я передавал приветы. Выступал тоже перед общиной. Очень приятное было впечатление и о самой церкви, и об общине. Там присутствовало порядка, наверное, 25-30 человек. Но это для маленького Аудру, поселочка, хутора, это вполне неплохо.
Алексей, К сожалению, мы должны с вами заканчивать. Вот видите, как время быстро идет. Вот,
да, на самом деле.
Я вам говорила, что на эфире время идет по-другому, да, когда мы
сюда
сами.
На самом деле это так.
Вот, но я думаю, мы с вами продолжим этот разговор о лютеранских церквях в Эстонии, о том, что там происходит интересного. Мы продолжим этот разговор с вами, а сейчас попрощаемся с нашими слушателями. Дорогие друзья, следующая лютеранская волна выйдет в среду из Санкт-Петербурга. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, мы слышим сегодня шестую заповедь из цикла проповедей на основе катехизиса. Не прелюбодействуй. Священное Писание начинается с истории о сотворении. Бог сотворил человека не одиноким. Он говорит: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Мужчина и женщина созданы друг для друга таким образом, чтобы их совместная жизнь была естественной и гармоничной. В основе этого установленного Богом союза находится любовь. К несчастью, понятие любви со временем обесценилось и продолжает обесцениваться. Сегодня любовью можно назвать, в сущности, все что угодно. От симпатий, предпочтений, пристрастий, например, любовь к своей футбольной команде или сборной команде в период чемпионата. Или какому-то отдельному, может быть, игроку, которого в глаза не видел, но видел на экране телевизора. От таких явлений до сексуального насилия и извращений. Те, кто не имеет опыта настоящей любви, не в состоянии и дать ей настоящего определения. Для них она может так и остаться временным чувством привязанности или примитивным половым влечением. Любовь – это не только чувство притяжения между людьми. Это Божий призыв двум людям соединить свои судьбы в одно. Боящийся и любящий Бога хранит однажды данный обет верности. Этот обет не в тягость, а в радость, если любовь не иссякает, а всякий раз черпает из духовного источника. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Говорится в первом послании апостола Иоанна, 4 главе. Но все-таки браки разрушаются. И даже существует такая нехорошая пословица между людьми: «Хорошее дело браком не назовут». И начинается из шутки настоящая трагедия. Первая причина, по которой брак может разрушаться, это коренное непонимание благодатной сути семейного союза. То есть, когда отношения вообще не основываются на вере в Бога. Вторая причина – в пренебрежении однажды данным благословением. Это происходит в том случае, если супруг или супруга своими действиями предают обет супружеской верности и не раскаиваются в этом. В Евангелии от Матфея, 19 главе, мы читаем: «Приступили к Иисусу фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей? И будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Прелюбодеяние, измена начинается с искушения. Оно порождает греховное вожделение, занимающее мысли и помутняющее рассудок человека. Распутные помыслы воздействуют таким образом, что постепенно прелюбодеяние начинает представляться возможным, допустимым. Во времена искушений нам нужно обратить свой взор и слух ко Христу. Он призывает нас отринуть соблазны и исторгнуть их ростки из нас, пока они не дали всходы. Вы слышали, что сказано древними: «Не прелюбодействуй». А я говорю, говорит Христос, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Такие слова мы читаем в Евангелии от Матфея, 5 главе. Что же нужно для того, чтобы брак мог жить и плодоносить? Для этого необходимо безжалостно избавляться от всякой сорной травы пороков. Это касается каждого из нас, ведь нет идеальных людей. Муж и жена могут и должны помогать друг другу, поддерживать друг друга, в том числе обличая и ободряя друг друга, тем, чтобы взаимно корректировать поведение и преодолевать все испытания супружеских отношений. Совместно пройдя через все трудности, однажды мы учимся контролировать свои плотские желания. Целомудрие, чистота не есть что-то устаревшее, архаичное, нереальное, отжившее. Просто они не допускают к себе легкомысленного, поверхностного отношения. Богобоязненный человек хранит себя, хранит свое тело в том числе, для того, кого провидение, Божий промысел соединил с ним любовью. Это часть нашего достоинства. Истинная любовь, ниспосылаемая Богом, имеет великую силу. Она дарит терпение, взаимоуважение, прощение, скромность и все те качества, которые необходимы для того, чтобы сад семьи процветал. Апостолу Павлу принадлежат бессмертные слова о настоящей любви. Мы вспоминали их на прошлом общении. Ее любовь он ставит превыше всего другого. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. В семье закладываются ценностные основы. Одновременно с этим и травмы, нанесенные в семье, ее кризисы – это самые болезненные в жизни моменты. Воспитание, опыт, пример, воспринимаемый в семье, является наиважнейшим. Если человек лишен нормальной, полноценной семьи, то ему очень трудно бывает вообще найти себя, не ожесточиться, не впасть в уныние. Горько наблюдать за тем, как бросают собственных детей. А это говорит не просто о некой социальной или экономической проблеме, не об отсутствии правильных законов или их неисполнении. Это в гораздо большей мере говорит нам о том, насколько остро нам необходимо руководство Божьим Словом. Без него мы действительно блуждаем. Блуждаем, как овцы, не слышащие, не воспринимающие голоса пастыря. Вот, казалось бы, дарованное Богом чудо, сокровище, дар, жизнь своих детей. А этого чуда не видят, дара не замечают, не принимают, словно слепые. Насколько это огорчает, настолько же и вдохновляет, когда брошенных детей усыновляют, несут им счастье, жизнь и свет, делают благородное, богоугодное дело. Семья нуждается в защите, в охране, внимании, в попечении. Мы знаем, какая ситуация складывается у нас в обществе с абортами, разводами, насилием в семьях. Развращенность, сексуальная распущенность, вседозволенность, нравственный релятивизм приводят к тому, что семья во многих случаях вообще не воспринимается как что-то серьезное, что-то на многие годы Богом данное. Христианская семья, благословляемая и молитвенно поддерживаемая Церковью, это союз верности мужа и жены. Как любое истинное благо, этот союз постоянно уязвляем нашей греховностью. Потому Церковь вновь и вновь напоминает, Христос призывает всех грешников прийти к Нему, не осуждая их. Его благодатная сила способна призвать к покаянию и преобразить человека согласно Божьей воле. Наши семьи являются тем местом, где происходит битва, по сути, между жизнью и смертью. Человек без Бога нередко действует в соответствии с логикой. Жизнь коротка, нужно успеть взять от нее как можно больше. А завтра будь что будет. Поэтому развод перестает быть трагедией, не принося никаких внутренних переживаний. Брак воспринимается как формальность, штамп, подпись. Понятие любви обесценивается, превращаясь лишь в удовлетворение сексуальных потребностей. Аборт – просто одна из рутинных операций, поставленных на поток. Ну а дети? Дети предоставляются сами себе, гаджетам, компьютерам. Или еще хуже. Такая логика рассуждений греховна не просто потому, что нарушает определенные священные нормы, а потому что она действительно несет разделение, разрушение, смерть. Власть греха начинает свое распространение с семьи, но затем переходит на все другие сферы нашей жизни. Если наше сердце настолько очерствело, что мы уже не реагируем слезой радости на улыбку младенца, то как мы сможем воспринять другого человека как ближнего, ближнего нам, разделить с ним его скорби, печали и его радости в соответствии с заповедью Иисуса Христа. Если в малой школе семейной верности мы оказываемся плохими учениками, то как станем верными учениками Господа нашего Иисуса Христа? Знаменитая фраза: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Сейчас можно дальше задать вопрос, откуда это? Ну, наверняка вы знаете, этими словами Лев Толстой начинает свой роман о трагедии Анны Карениной и об обретении простого семейного счастья Константином Левиным. Мы никогда в этой жизни не станем идеальными людьми, застрахованными от ошибок. Семейные неурядицы, кризисы, разрывы неизбежно окружают нашу земную жизнь. Если не у нас происходит какая-то беда, трагедия, то наверняка она произойдет у кого-то из нашего окружения. Какой-то кризис, какое-то испытание, которое невозможно преодолеть в одиночку. Нужен брат, нужна сестра, нужна церковь. Мы сами или наш супруг, супруга можем стать причиной раздора, а может быть и причиной конца благословенного союза верности. Однако это не значит, что все кончено. Бог есть любовь, и Он остается верен себе и верующим в Него. А значит, никогда не поздно в раскаянии и смирении воззвать вновь к Богу о настоящей любви, бессмертной, вечной. Теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Завершает апостол Павел свою 13-ю знаменитую главу из первого послания к Коринфянам. Народу Божьему нужно являть миру преображающую силу Божьей любви. По замыслу Божьему муж и жена становятся единым целым, преодолевая общие трудности и радуясь общим радостям. Они становятся сильнее. У них появляются дети, и они становятся мягче, восприимчивее. С годами теряется физическое здоровье, но любовь поддерживает, оживляет. Сначала тепло материнских рук согревало, а ее ласковый голос утешал детей. А потом эти дети, став взрослыми, поддерживают своих немощных родителей. Подобно этому Небесный Отец принимает свои объятия своих заблудших детей. Пророк Исаия в 66 главе передает нам слова: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, говорит Господь». Итак, мы должны верностью и любовью сохранять установленный Богом семейный союз. Мы не должны разрушать его, нарушая супружеские обеты и нанося тем самым тяжелые раны тем, с кем мы соединены воедино по воле Господней. Вместо этого мы всегда можем прибегать к неиссякаемому источнику Божьей любви. Мощь той любви я прославляю, что во Христе явилась нам. Она из праха поднимает, влечет из бездны к небесам. Покой от всех земных страданий в любви Господней океане. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.